хлебную монополию? По сравнению с министром Царским, у Шингарева система получалась как бы не запутанней. Ведь он был повязан еще постоянной связью с Советом рабочих депутатов, с его продовольственной комиссией, ее подкомиссиями и совещательным советом, навязываемым ему. Когда Шингарев оппонировал Риттиху в последние недели Государственной Думы, он упрекал его, что надо больше слушать общественность, а с хлебной разверсткой не торопиться. А вот набиралось у Шингарева этой общественности с избытком, но от кипения ее ему не просвечивало облегчение. Прошла уже полная неделя временного правительства. Телеграф разнес все воззвания по всей России, а сани с зерном что-то слабо показывались на станциях. Министр земледелия еще продолжал делиться с печатью. Да, все надежды возлагает только на общественную самодеятельность. На местах уже осознали и приступили к ликвидации доставшегося нам тяжелого наследия. Продолжал искренне так говорить, но сам уже начинал и разочаровываться. Воззвания воззваниями, но только государственные меры могли по-настоящему решить дело. Неделю назад Шингарева коробила разосланная продовольственной комиссией телеграмма, дававшая право реквизировать хлеб у всех, чья запашка больше 50 десятин. А позавчера Шингарев созрел и телеграфировал по всей России циркулярно: всем уполномоченным по закупке хлеба для армии эту реквизицию привести в исполнение немедленно, платя по твердым ценам. Он не только не отменил ту телеграмму, он усилил ее. О, если б на насильственную реквизицию хлеба решилось царское правительство, кадеты первые бы уничтожили его в Думе. Но сейчас, когда власть перешла в руки народа, а Думы как бы совсем не стало, теперь революционная власть, не боясь нареканий парламента, могла декретировать хоть и эту меру, хоть и большую. Создать по всем губерниям и уездам энергичные хлебные комитеты для добывания, для вытягивания хлеба из русской глуби. Теперь вблизи присматривался Шингарев к деятельности своего предшественника Риттиха и начинал сознавать, что тот давал на своем месте, пожалуй, наилучшее, что только мог. Разбираясь в кипах министерских бумаг, разглядывал теперь Шингарев, что не в царском наследии было дело. В этом самом кабинете работавший Риттих как бы оставил ему тут, в воздухе, и наилучшие советы. И Андрей Иванович начинал увлекаться той системой, с которой так недавно боролся. Кадеты и сам Шингарев обвиняли Риттиха в его настойчивой громогласной хлебной разверстке, как бесчеловечной мере. А сейчас Шингарев обдумывал те же самые проблемы, как уже имеющий власть, и ясно видел, что разверстка хлеба не только нужна и должна быть еще форсирована, с некоторых губерний потребовано слишком мало, но для спасения страны разверстка уже слишком слаба. Если и предстояло исправить меры Риттиха, то, с удивлением видел Андрей Иванович, не сдерживать их, не отменять, но резко усилить в том же направлении, вмешивать государство не меньше, чем было при Риттихе, но больше, беря под государственный контроль и заготовку, и перевозку, и разгрузку, и распределение повсюду. То есть, проступала страшная, отчаянная мысль, которая и прежде маячила взору Андрея Ивановича, что придется вводить государственную монополию на хлеб. Реквизиции – это только начало, а за ними проглядывало множество насильственных мероприятий, вплоть до того, что весь хлеб России объявить собственностью государства. Внезапно по телеграфу в глушь, отрезанную снегами и распутицей, объявить за вычетом норм посевных, кормовых и продовольственных для самих крестьян Все остальное зерно объявляется собственностью государства, и хозяева этого хлеба превращаются лишь в хранителей его, ответственных перед государством. Идея была страшная своей революционностью, своей необычностью для России. Шингарев дерзал переступить черту, еще никогда никем не переступленную, за 1000 лет России, отнять хлеб у сеятеля и кормильца. Но для спасения самой же России ничего другого придумать нельзя. А ты проверь, пройдет ли в дверь.